Мы продолжаем наш разговор о третьей главе книги «Бытие». И в этой главе перед нами раскрывается сущность грехопадения. Здесь объясняется происхождение всех проблем, которые есть у нас. Всех проблем, все проблемы, которые есть у вас, дорогие друзья. Проблемы, связанные со здоровьем или его отсутствием, проблемы, связанные с погодой, непогодой, проблемы, связанные с проблемами в мире, катастрофы, войны, проблемы, связанные с вашим отсутствием настроения, с внутренними конфликтами, которые происходят в душе. Все это сводится к одной точке, сводится к грехопадению, которое представляется нам в третьей главе книги «Бытие», и нам крайне важно его понимать. Если мы не понимаем сущности того, что такое грех, мы никогда не поймем, что такое спасение. Мы никогда не оценим, что сделал для нас Иисус Христос. Вернее, неправильно оценим. Мы не сможем оценить достаточно глубоко. Это никогда не коснется нас. Мы никогда не будем знать, что такое освящение. Мы никогда не будем понимать, что такое свобода настоящая в Иисусе Христе. Как Иисус освобождает, потому что все это связано с одним понятием, это связано с понятием греха. К огромнейшему сожалению, дьявол преуспел настолько в современном обществе, что само слово «грех» стало немодным, его списали, и даже многие верующие люди, даже многие церкви избегают того, чтобы учить о грехе, говорить о грехе, проповедовать людям об опасности греха. Сегодняшний общий подход, который принят в современном обществе, он больше предлагает идею такую, чтобы говорить о высокой самооценке, говорить о каких-то явлениях, которые, ну, избегают человеческих проблем. Библия говорит об этом в самом начале, говорит достаточно много и говорит достаточно подробно. Мы уже отмечали, что этому уделена целая глава. Третья глава, сразу же после первых двух, где представлен Бог, представлен человек, представлено творение, представлена семья, сразу же после этого мы видим, целая глава посвящена тому, чтобы объяснить нам сущность того, что такое грех. В прошлый раз мы подробно остановились на стихе 5, где мы попробовали понять фразу, которую дьявол говорит Еве: «И вы будете как боги». Помните, мы говорили о генераторах, мы говорили о электросети, о сдвиге по фазе, мы говорили о том, как быть с Богом на одной волне. То есть тогда, когда человек, он противоречит Богу, между ним и Богом возникает напряжение, и, конечно же, Бог поразит человека. Сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы посмотрим сегодня на следующий стих, на 6 стих, и мы попробуем увидеть не только сам корень, но развитие греха. Я назвал эту проповедь «Анатомия греха», то есть каким образом, из чего он устроен, из чего он растет. Вот корень всего – это независимость. То есть человек провозгласил и сказал, что я сам могу функционировать, и каждый человек подобный генератору. Каждый человек генерирует мысли, отношения, чувства, решения, действия. Каждый человек генератор, и он входит в противоречие с Богом, с глобальным генератором. И по этой причине человек имеет проблемы. Как между собой и Богом, теперь представьте себе. Я, кстати, эту иллюстрацию использую часто в premarital counseling или предбрачном консультировании. Представьте себе, когда муж-генератор вот так вот очень часто, жена, может быть, чуть помедленнее, и вот они потом начинают спорить, под кого, под чью же волну нам действовать. И друг друга пытаются перестроить. Так вот, есть только один выход у всего этого. Есть только выход только через синхронизацию с Богом, через Иисуса Христа. Но об этом мы будем говорить еще немножко подробнее, немножко позже. А сегодня я хотел бы отметить вот этот фактор, что претензия на независимость от Бога – это корень всех проблем, и мы определили или дали такое определение греху в прошлый раз. Грех – это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии на независимость от Него в мышлении, оценках, желаниях, чувствах и действиях. Я еще раз повторю, грех – это внутренняя дисгармония с Богом, когда человек претендует на то, что он сам самостоятельно определяет, что хорошо, что плохо. Он не покорен Богу, он, может, где-то пересекается с Богом, может быть, где-то он посмотрит, а Бог говорит, это хорошо. Да, я тоже думаю, что это хорошо. И вот этот сам подход, независимый подход от Бога, он и является грехом, это корень греха. Вместо того, чтобы быть абсолютно гармоничным с Богом, то есть это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии на независимость от Него в мышлении, оценках, желаниях, чувствах и действиях. Сегодня, как я уже сказал, мы посмотрим на следующую грань. Мы посмотрим на динамику греха, на практический механизм его развития и действия в сердце и в жизни людей. Дело в том, что люди грешат не потому, что их заставляют это делать. Люди грешат, потому что они хотят грешить. В этом вся трагедия. Люди внутри что-то происходит. Когда Ева сорвала и съела этот плод, она это сделала не потому, что дьявол силой ей запихал этот плод в рот. Нет, дьявол сделал это по-другому. Дьявол построил ситуацию так, что Ева увидела привлекательность плода и захотела его съесть. И в этом весь ужас греха. Ужас греха в том, что человек начинает желать, хотеть того, что ядовито. В этом вся проблема грехопадения людей. Не вся, но корень проблемы, безусловно. В этом особенно опасность греха. Он кажется людям приятным. Или в каких-то ситуациях он может быть неприятным, но он кажется единственным выходом. Например, когда родители, они срываются в гневе на детей, они потом оправдывают. Я присутствовал много раз в таких ситуациях, когда родители явно они понимают, что они сделали неправильно, когда они накричали на ребенка. Потом он оборачивается к тебе и говорит, не понимает нормального языка. В этом вся проблема. Вся проблема в том, что мы или хотим сделать грех, или же видим в нем единственный выход из ситуации. Давайте посмотрим еще раз на историю грехопадения первых людей для того, чтобы понять причины, почему же так происходит. Бытие 3 глава 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена». Вот здесь происходит поворот в этом слове. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как мы уже отмечали, главной целью дьявола была попытка подтолкнуть Еву к независимому от Бога мышлению, к желанию оценить реальность, действительность с независимой точки зрения. При этом, игнорируя Бога, человек лишается точки отсчета, на основании которой он может делать вообще какие-то выводы. Но это только начало. Отказ от Божьего владычества, он открывает шлюзы. И вот здесь вот грех подобно потопу. Он прорывается и сметает все на своем пути. Отказавшись смотреть на вещи Божьими глазами, Ева сделала высшим авторитетом саму себя. И когда мы говорим о том, что человек делает высшим авторитетом самого себя, вот здесь и возникает проблема. Дело в том, что вот в этом собственном авторитете главное место занимает желание. Желание правит. Это ставит человека в рабство своих собственных желаний. Друзья, история первого греха – это история каждого греха. Это история вашего греха, моего греха и всех грехов людей. Поэтому мы подробнее посмотрим на нее и посмотрим на ту схему, которая она включает в себя два основных аспекта. Прежде всего, грех культивируется, формируется и растет в человеческих желаниях. Он возникает в независимости от Бога, но вот произрастает, культивируется, it breeds in human desires, breeds, то есть он вот там, там он растет, там он набирает силу. Способность желать – одно из ключевых качеств людей вообще. У животных есть инстинкты, у человека есть желание. Когда Бог сотворил человека, то сказано очень интересно. Бытие 2.7 сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Слово «душою» – это еврейское слово «нефеш». Это слово переводится еще и как «желание». То есть можно перевести следующим образом: «И стал человек желанием живым». Когда человек ничего не желает, он близок к смерти. Ну или точнее, живой человек еще что-то желает. Даже люди, находящиеся в глубокой депрессии или в деменции, которые страдают вот такими болезнями, когда уже он ему или ей уже ничего не нужно, уже постепенно, но все равно еще, пока еще что-то хочет, еще живет. В этом отличие человека от всего того, что происходит вокруг. Так вот, желание обладает колоссальной значимостью. Например, когда кто-то делает вам добро, очень важно, чем оно вызвано. Например, с вами очень вежливо разговаривает человек, и потом вы выясняете, он, оказывается, хочет вам что-то продать. И сразу же меняется вся картина. То есть, что он хочет, этот человек? И совсем другое дело, когда друг, который всегда с вами добр в самых разных обстоятельствах. То есть желание – это в огромной степени сердцевина личности. Она определяет характер личности, она определяет наше отношение к людям, которые нас окружают. Так вот, желания в огромной степени, они становятся главным двигателем человеческих отношений, слов и действий. И именно поэтому дьявол атакует Еву в сфере желаний. Это подобно тому, как хакеры компьютерные, которые смотрят какой-то веб-сайт или какой-то компьютер, и они ищут слабое место. Они ищут уязвимую точку. Так вот, желание – это уязвимая точка в человеке. Дьявол может представить что-то, на что желание клюнет. Вот это внутренняя способность желать. Это сложно, потому что мы, с одной стороны, все живем для удовлетворения желаний. Как я уже сказал, ничего не желает, только мертвый. Пока человек жив, он что-то желает. С другой стороны, желания обязательно должны контролироваться. Это абсолютный факт, с которым люди согласны. Например, маленькие дети, они хотят есть конфет много. Родители их ограничивают. То есть они ограничивают желание. Сегодня, правда, ограничение, любое ограничение желания представляется как насилие над личностью. Ну, это абсолютный абсурд, это просто полное безумие, потому что невозможно так жить. Как я уже сказал, например, ребенок ест то, что не нужно, и родители ограничивают. Это полбеды. А если ребенок со спичками играет? Он вот хочет играть со спичками. Или же он хочет взять железячку и ее в розетку воткнуть. Ну, понимают родители, что это ж может его убить. И по этой причине ограничивают ее желание, не просто ограничивают, а даже еще накажут, боль причинят, чтобы он знал, что туда лезть не нужно. И так везде, в самых-самых разных ситуациях. Например, каждый раз, когда я сажусь в самолет, я прохожу впереди места, на которых можно сидеть нормально. Но я ограничиваю свое желание сидеть на этом месте. Почему? Потому что оно ограничено моими материальными возможностями. И поэтому я следующие 8 часов сижу, скрючившись. Простая причина. Просто материальные возможности не позволяют тебе реализовать то желание, которое у тебя есть. Вы можете желать многого: хорошей погоды, большой зарплаты, крепкого здоровья, доброго отношения людей, но далеко не всегда это возможно, поэтому мы эти желания ограничиваем. Если человек не ограничивает желания, то у него могут быть проблемы. Например, если человек зашел в самолет и видит, там есть широкое место впереди, и он сел, то ну, его в лучшем случае высадят оттуда. А в худшем случае и в полицию еще сдадут, если он будет бурно возмущаться. То есть, когда мы не ограничиваем желание, могут возникать существенные проблемы. Так вот, дьявольская ложь заключается в том, что если есть желание, его нужно удовлетворить. Как я уже сказал, некоторые люди даже говорят: если Бог дал мне такое желание, почему же Он не дает мне ее возможность удовлетворить? Это вопрос большой, кто это желание дал. Это огромный вопрос. Всякая попытка, как я уже сказал, контролировать желание сегодня подвергается или воспринимается как насилие над личностью. Этому находят самые разные оправдания. От психологических, когда психологи учат нас и говорят, что не-не-не, ограничивать желание вредно для здоровья. Вот, или псевдонаучных, когда люди говорят о том, что если человек, он родился мужчиной, а чувствует себя как женщина, то тогда, ну вот что поделаешь, нужно его пустить в женский туалет. И до теологической, кстати, мне много раз приходилось слышать аргумент, когда люди говорят: ну вот зачем вы настаиваете, не делай того, не делай того. Особенно по отношению к молодежи. У меня как-то была дискуссия много лет тому назад с одним молодым человеком, когда он говорит: ну если они хотят этого делать, а вы скажете ему не делай, что же получается, вы лицемеров воспитываете, фарисеев воспитываете? Ну если они хотят пить, курить, если они хотят гулять, блудить, хочет человек этого, а вы ему говорите: нельзя, вы же просто фарисейство плодите в церкви. То есть здесь можно очень много самых разных вещей услышать, каким образом люди пытаются оправдать. Люди, которые движутся такими аргументами, они не понимают истинной природы желаний, они не понимают, что сделал с желаниями грех. Дело в том, что грехопадение радикально изменило сущность желаний. Когда-то много лет тому назад в одном молодежном лагере я пытался объяснить этот контекст, и никак не мог найти слова правильного. Нашел только два слова, которые плохие слова по-русски, в смысле плохие, неправильные, их нету, я не слышал в русском языке такие. Я молодежи объяснил так: у человека сломался хотетель или хотелка, я не знаю, как это может быть. Вот то, что хочет, вот то внутри генератор желаний, то, что желает внутри нас, испортилось в результате грехопадение. Посмотрите, что происходит. Еще раз 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Вам приходилось говорить когда-нибудь со своим подростком? Вы видите, что то, чем он занимается со своей компанией, плохо, а ему кажется хорошо. В этом катастрофа греха. Ему кажется или ей кажется хорошо. И смотрите дальше: приятно для глаз. То есть мы видим здесь физиологическое и эстетическое удовольствие. Физиологическое ощущение, эстетическое — приятно посмотреть. В этом катастрофа грехопадения. И вот здесь, смотря на плод независимым взглядом, первая проблема Евы в том, что она независимо смотрит, и увидела жена, в этом корень. Теперь после того, когда это произошло, она попадает в рабство своих желаний. И вот здесь она становится перед дилеммой, существенная дилемма, перед которой встает каждый человек, даже неверующий в каком-то смысле. Дилемма эта заключается в следующем. С одной стороны, желание, которое движимо тем, что приятно. То есть этот плод, грех, обещает что-то приятное. С другой на другой чаше весов Божьи слова. Всякий грех – это всегда конфликт между желанием, которое стремится к тому, чтобы получить что-то приятное, и Божьим Словом. И Ева ясно знала, что Бог сказал, не ешь от него. Вот здесь она знает, что сказано, Бог говорит, не ешь. Но когда она смотрит на плод, и он такой красивый, он такой привлекательный, и она выбирает, она стоит между этими двумя авторитетами, и авторитет ее собственного желания, он становится больше. Как мы уже сказали, поступок Евы в данный момент уже был предрешен. Отказавшись смотреть на вещи исключительно с Божьей точки зрения, она поставила себя в положение, в которое она сама, ее вкусы, ее оценки определяют ее действия. Здесь именно на этом дьявол и сыграл. Но для нас важно все-таки пронаблюдать механизм развития. Что происходит здесь? Когда Ева отказывается от Божьего владычества, она принимает, воспринимает Бога как одно из мнений. Вот Бог сказал, не ешь от него смерти, умрешь. Дьявол сказал, нет, не умрешь. То есть она учитывает Божье Слово, но это всего лишь одно из возможных мнений. В любом таком случае всегда будет действовать или доминировать человеческие желания. Вот почему в послании Иакова мы читаем очень важные слова. Иакова 1:14. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, своим желанием собственным. Похоть же, зачав, рождает грех». Как я уже сказал, грех всегда обещает удовольствие, сладость. В этом его особенная опасность. Иаков использует здесь очень интересный язык. Он говорит о культивационном периоде. Похоть зачала. Между зачатием и рождением, вы понимаете, есть период развития. И вот это то, что мы видим здесь. Никакой человек не прыгает в грех сразу с головой. Всегда есть период. Грех проникает в сознание и в практику постепенно. Ему нужен инкубационный период, во время которого человек привыкает к нему, и грех становится крепче и сильнее. И во всем этом доминирующую роль играют желания. Вначале это начинается с более невинных форм удовлетворения желаний, затем находится оправдание для более сомнительных действий. Далее, постепенно привыкая, люди уже не останавливаются ни перед чем и полностью погружаются в омут греха все глубже и глубже. Вот эта спираль скольжения в водоворот греха ужасна сама по себе, но проблема в другом. Я хочу здесь немножко подробнее остановиться на двух особенностях, связанных с желанием. Во-первых, первое – это доминирующее положение желаний. И второе – немножко позже мы коснемся удовлетворения желаний вне Бога или вектор, куда направляет желание. Апостол Павел называет это положение рабством похоти. Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». Желания бывают самые разные. От самых благородных до самых грязных, мерзких и преступных. Широкий спектр самых разных желаний. Проблема здесь не в сути желания, а в его месте. В том, что после того, когда человек отказывается от доминирования Бога в его жизни – желание становится его главным господином. Грехопадение поставило желание в позицию наивысшего авторитета. Этот вопрос можно лучше понять, когда мы посмотрим на искушение Иисуса Христа в пустыне. Это очень интересная история, я хотел бы немножечко на ней остановиться. Помните, Христос стал полноценным человеком, Он пришел на землю для того, чтобы победить дьявола и чтобы в процессе этом испытать все давление со стороны дьявола. Вот почему сразу после крещения мы читаем следующие слова. Матфея 4:1. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Очень важные слова. Бог ведет Иисуса в пустыню для искушения. Вы помните, что Ева согрешила, когда она была абсолютно сыта, и она находилась в райских условиях. Смотрите, Бог помещает сына в пустыню. Те, кто бывал в Иудейской пустыне, знаете, что это такое. Мы последний раз с группой были даже на самых этих скалах, где, предположительно, было место искушения Иисуса Христа. Это дикие скалы. Там он в течение 40 дней постится, то есть ничего не ест, 40 дней. Именно в этой точке к нему приступает сатана и пытается вынудить его согрешить. Второй стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». То есть, смотрите, он, конечно, есть хотел уже в первый день, и во второй, и в третий, и в десятый, и в тридцатый день хотел есть. Но когда сказано «взалкал», здесь речь идет о том, что желание, вот эта вот внутренняя потребность в хлебе стала настолько сильным, что каждая клетка человеческого тела требует питания. Крошку хотя бы. Люди, которые пережили голод, знают примерно, что это такое. Напоследок взалкал. То есть Иисус Христос находится не просто в состоянии, в котором он сыт, и ему показывают что-то очень вкусное, и он думает, ну, может быть, что-то еще скушать. Когда вас накормили очень хорошо, а вам сладкого нельзя, и потом вам торт в конце предлагают, и вы-то, в общем, вы сыты, даже вам не так сильно это и нужен, этот торт, но хочется. Так вот, ничего подобного с этим общего нет здесь. То есть Иисус, он просто катастрофически голоден, крайне хочет есть. Подходит дьявол, говорит, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами. То есть он ему предлагает удовлетворение своего желания. Вот в этой фразе здесь очень, очень много. Здесь нужно сказать, что Иисус легко мог превратить камни в хлеб. Вы помните, Он умножал хлебы. Он сотворил всю вселенную. Он мог хлеб создать из воздуха. Даже не нужны были камни. И съесть хлеб – это не грех. Сотворить хлеб из камня – не грех. Съесть хлеб из камня – не грех. Но была одна точка, которая заставила Иисуса сказать «нет». Эта точка была следующая. Помните, мы читали, Иисус поведен был духом в пустыне. Бог начал этот пост, и Иисус точно знает, есть время, когда его закончить, и Бог его знает. Вот почему Иисус отвечает, посмотрите. Он же сказал ему ответ, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Заметьте, что происходит. Иисус противопоставляет свое сильное желание. И как я уже сказал, это не просто, как о многих сегодня можно сказать, с жиру бесится. Когда у людей уже все есть, и он еще одно сильно хочет марихуану покурить. Вот сильно хочет что-то еще сделать. И просто человек говорит, ну вот хочу. Нет, с Иисусом Христом совершенно другая картина. Он крайне нуждается в хлебе. И в данной точке Иисус понимает, что есть Божье Слово, которое говорит, еще не время. Божье Слово, которое говорит, нет, 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 это совершенно не та точка. У меня есть время, когда я тебя ввел в пост, и у меня время, когда я тебя выведу из него. И Иисус очень точно обращается и говорит, он же сказал ему ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья, проблема любого греха – это проблема между нашими желаниями и Божьим Словом. Это проблема между тем, что хотим мы, и чего хочет Бог. Вот почему Иисус, отвечая дьяволу, Он противопоставляет один аргумент, и в нем вся сущность. Обращаясь к Писанию, Иисус отвечает, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И этим Иисус поднимает авторитетность и значимость Божьей воли выше даже самого сильного, вполне легитимного и естественного желания физического голода. Вот почему Писание призывает спасенных к свободе от рабства похоти. Римлянам 6 глава 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудие праведности». Апостол говорит, да не царствует грех, и объясняет, что грех царствует через желание. И это касается всего, не только откровенно греховных желаний, но и тех, которые могут казаться нейтральными, даже нужными иногда. Апостол говорит 1 Коринфянам 6, 12, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, как только желание занимает более высокое положение, нежели воля Божия, они становятся инструментом греха». И еще здесь очень важная деталь в этой истории. Когда Иисус возражает дьяволу, он опирается на авторитет Писания. Нам часто приходится сталкиваться с людьми, которые говорят, «Ну, я не против тому, чтобы волю Божию исполнять и не исполнять свои желания, волю Божию, но а как же ее узнать, волю Божию?» Если один человек толкует Писание так, другой человек толкует Писание так, поэтому я-то не против воли Божией, но пока я ее не нашел, буду делать то, что хочу. В данном случае это абсолютно неподходящее оправдание. Почему? Потому что дьявол не способен был возразить. Иисус говорит, написано, дьявол умолкает. Потому что Писание в действительности обладает авторитетом. И если мы будем его честно изучать, мы сможем найти волю Божию относительно нас в каждой конкретной точке. Так, это первая проблема желаний, это они, их доминирующее положение. Вторая проблема – удовлетворение желаний вне Бога. Это культивация, это вот то, как желание постепенно захватывает нас и захватывает нашу жизнь. Дело в том, что дьявол подвергает сомнению Божью благость. В этом был изначальный посыл, когда он подходит к Еве. Он подвергает сомнению Божью благость, его любовь, его полноценную заботу. И Ева, как только она согласилась посмотреть на этот плод с его точки зрения, она стала смотреть на запретный плод, как на источник радости. Посмотрите еще раз 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо, приятно и вожделенно». В этом тактика дьявола. Искушая людей, он пытается убедить их в том, что, следуя воле Божией, они будут несчастными. Или же менее счастливыми, нежели если они пойдут туда, куда ведут их желания. Посмотрите еще раз, какие чувства вызывает в сознании Евы запретный плод. В этом коварство всякого греха. Он обещает много, но не дает ничего. Точнее, дает и дает сполна, но совсем обратно тому, что он обещает. Здесь опять мало разницы, о каком желании идет речь. Об открытом блуде или же о увлечении пустыми развлечениями. Если в них нет Бога, если человек не нашел удовлетворения в Боге, то тогда нет разницы. Он будет искать удовлетворение в романтических отношениях, в семье, в работе, в друзьях, в путешествиях, в спорте, в благотворительности или даже в служении. Если они не в личных отношениях с Богом, все это становится идолопоклонством. Как только это происходит, дорога к падению открыта. Здесь не спасут никакие аргументы. Если человек думает, что его благо не в Боге, а вне него, он неизбежно будет двигаться туда. Так было в жизни народа израильского, который вышел из Египта, и вы помните, они пережили огромное количество чудес и знамений. Вы помните, но они постоянно были недовольны тем, что Бог им давал, они постоянно роптали, они постоянно внутри не соглашались с волей Божией. Вот почему Писание так много и так часто повелевает радоваться в Господе, наслаждаться им. Это не просто слова. Если вы не найдете радости в Господе, друзья мои, вы обязательно будете искать радость в чем-то ином, что обязательно вам разрушит. Вот как говорится об этом в послании к Римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце». Заметьте, они соприкоснулись с тем, что Бог делает, но они в сердце своем не возблагодарили, они не воздали Богу, они не оценили то, что Бог им дает, они не стали искать и не видят Бога там, в окружающей их действительности. И посмотри, что происходит. «Называя себя мудрыми, обезумели». 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Заметьте, отвержение Бога, неготовность воздать Ему славу, неготовность быть благодарным Богу за Его волю, за то, что Бог дает, неизбежно приводит человека к рабству похоти. Так это первая грань, которую мы видим, каким образом грех развивается. Анатомия греха, он культивируется в желаниях всегда. Есть вторая грань, он всегда проявляется или выражается в противлении. Вот в этом сущность того, что произошло с Евой. Посмотрите еще раз третий стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и не только сама ела, и дала мужу, и он ел». Грех зарождается в похоти, но всегда выражается в действии. Он начинается с независимости от Бога, но всегда приходит к точке, в которой человек противится Богу. Он становится богопротивником. Ефесянам 2 глава, апостол Павел называет неспасенных людей сынами противления. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочее». В этом тактика дьявола, друзья. Он вовлекает людей в свою армию богопротивников через желание, через независимость от Бога, дальше желание. Но большинство людей даже не подозревают, что они уже находятся в стане противника Богу. Всякое действие, которое вызвано самовыражением или самоутверждением, а не покорностью Богу, оно обязательно будет богопротивным. Апостол Павел пишет об этом следующее, Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божьему не покоряются, да и не могут». Давайте посмотрим еще раз на эту схему, которую мы видели в прошлый раз. Мы подробно о ней говорили. Вот это вот воля Божия. А вот это вот наша человеческая воля, помышление, наши человеческие желания. И каждый раз, вот, когда у Бога здесь плюс, а у нас минус. И вот здесь между Божьей волей и нашей волей возникает напряжение. И, конечно же, Божья воля, Бог в своей святости, в своем гневе, Он ясно объяснил это в Священном Писании, что всякие наши мысли, позиции, оценки, мнения, желания, чувства, которые идут против Него, они обязательно встретятся с Его сопротивлением и с Его гневом. Апостол Павел говорит, они враждебны Богу. Почему? Потому что не покоряются Слову. Слову Божьему не покоряют и не могут покоряться. Этот пункт, опять-таки, очень хорошо виден в истории Иисуса Христа. Матфея 4 глава 5 стих мы читаем. «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Очень важное развитие. Очень важное развитие сути его в следующем. Когда дьявол услышал от Иисуса Христа слово «написано», он говорит, ты волю Божию хочешь выполнять? Хорошо, вот здесь есть еще одно место написано. Написано, на руках своих понесет тебя. Поэтому ты можешь броситься вниз с высоты и уповать, и полагаться на Бога, полагаться на то, что Он тебя на руках своих понесет, Он тебя защитит. Не так ведь? Ведь написано же так. Заметьте, это еще одна дьявольская тонкость. Он может даже использовать Писание, в данном случае, конечно, вне контекста, для того, чтобы попытаться заставить человека действовать против Бога. Заметьте, как Иисус объясняет, очень ясно. Он говорит, написано так же. Он говорит дьяволу, ты неправильно цитируешь. Ты не видишь всей картины Писания. Ты применяешь этот текст, это место совершенно не по назначению. Написано так же. Иисус ясно понимает, что в его жизни, в его служении Бог вел его и ведет. И, кстати, сразу же после этого написано, что ангел пришел и служил Иисусу Христу. То есть вот сверхъестественное действие Божие. Но Иисус очень ясно понимает, что ему нужно для того, чтобы прийти к этой цели. Кстати, причина, почему дьявол предлагает ему это? Причина заключается в том, что если он сейчас бросится вниз, народ увидит, народ воспримет, народ восторжествует, народ признает его главой, признает его царем. Он ведь для этого и пришел. Он пришел для того, чтобы обрести славу. Он молится, помните, 17 глава Евангелия от Иоанна, он молится, дай мне славу твою, которую ты обещал мне. Но заметьте, для того, чтобы получить эту славу, ему нужно было пройти долгий путь послушания. И Иисус шел этим путем, ясно уповая на Бога, который даст ему эту славу, и не желая взять ситуацию в свои руки. Иисус не ищет своего. Иисус ищет Божьего. Дьявол искушает Христа, оперируя к самоутверждению, которым движимы все люди, но Иисус движим совершенно иным. Он не ищет своего. И это чрезвычайно важная истина. Чего мы ищем в каждой конкретной ситуации? Чем мы движимы? Желанием покорности Богу или стремлением к самоутверждению? Мы часто пытаемся взять ситуацию в свои руки, мы пытаемся восстановить справедливость, воздать виновным, доказать свою правоту, но Бог говорит, предоставь возможность мне действовать. У меня есть свое время, у меня свои сроки, мой путь – единственный путь к успеху. Наши самостоятельные действия в подобных ситуациях всегда будут богопротивными. К этому было направлено и последнее искушение дьявола. Посмотрите, с 8 стиха этой же 4 главы. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если ты, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана». Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Заметьте, дьявол предлагает Иисусу трон, царский статус над всеми царствами земли, но Иисуса и этим не возьмешь, Ему не нужна слава. Иисус делает заключительное заявление здесь. Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. В этом суть послушания Иисуса Христа, и в этом суть нашей с вами надежды. Как мы говорили в прошлый раз о том, что наша гармония с Богом возможна только в Иисусе Христе. И поэтому каждый раз, когда мы слышим о первом Адаме, первой Еве, первых людях, которые жили, нам нужно помнить о втором Адаме, о том, кто в совершенстве, в самых сложных обстоятельствах был гармоничен с Отцом. Нам очень важно, чтобы сегодня каждый из нас, когда вспоминаем мы вечерю Господню, вспоминаем Голгофскую жертву Иисуса Христа, чтобы каждый из нас в сердце своем наполнился искренней благодарностью в том, что в Нем мы обретаем мир с Богом. То, что в Нем мы находим вот ту точку, в которой становятся возможными наша трансформация и желания. Мне хочется закончить еще одним текстом из послания Иоанна. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».